Уважаемые зрители, здравствуйте! Я рада приветствовать вас на нашем канале и благодарю вас, друзья, за вашу помощь и вашу поддержку. Сегодня у нас 15 сентября 2024 года, воскресенье, и в эфире очередной выпуск новостных сводок с экономических фронтов. И вместе с нами Владимир Николаевич Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода. Владимир Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте, зрители, слушатели! Здравствуйте, те, кто нам помогает, коллеги. Ну и ботов тоже мы, как всегда, поприветствуем. Пускай заходят, создают нам просмотры, ставят, если не лайки, то дизлайки. Тоже здравствуйте, вперед, ребята, работайте. Еще неизвестно, кто нам больше поможет в этом плане. Да? Ну, а если серьезно, то к серьезному мы сегодня и подойдем. Потому что на самом деле очень много моментов, которые, может быть, выходят за рамки общего взгляда, так сказать, но они являются сейчас принципиально важными. Итак, начнем с мелочей. Условно с мелочей, хотя эти мелочи угробят, ну, по моим представлениям, несколько тысяч предприятий в России будет в ближайшее время уничтожено этими вот мелочами. Итак, Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку еще раз с 18 до 19% годовых. А в июле она повышалась с 16 до 18%. Это мы все помним, знаем. И напомню, что не то, чтобы это было много или мало. Я просто напомню, что у нас в период специальной военной операции страшнее было только сразу после февраля 2022 года. Тогда у нас на очень короткое время ставка поднялась ключевая до 20%. И тогда было всем понятно, что эта ставка просто уничтожит промышленность России. Поэтому правительство в тот момент, в отличие от нынешней ситуации, срочно вывело из-под удара ряд основных промышленных предприятий страны, которые входили в список системообразующих. Компенсировал каждому из них порядка 7% годовых, кому-то даже больше. То есть реально ставка поднялась, но стоимость кредита для предприятий не выросла. Это с одной стороны. А те предприятия, которые не попадали в соответствующие списки, они получили другую, в общем-то, другую возможность выживания. Был предоставлен практически годовой налоговый кредит на налоги, связанные с выплатами заработной платы, а также на более чем на полгода был отложен платеж по утилизационному сбору, чтобы, в общем-то, предприятиям не пришлось занимать у банков дорогостоящую оборотку под 25-30%, потому что без оборотки жить невозможно, и если бы правительство таких мер тогда бы не приняло, предприятия были или закрывались сразу, или пошли бы к банкам брать проценты 30-35 кредит, после чего тоже умирали бы. Тогда это было сделано, сейчас это сделано не будет, и более того, это сделать невозможно, потому что, скажем так, не очень хорошо с доходной частью бюджета, источников профинансировать такого рода мероприятия, которые провели банкиры против промышленности страны, невозможно. Ну, для того, чтобы такой возможности у нас не оставалось, в свое время, как мы помним, некоторые особо отдаленные специалисты в финансах и банковском деле из России оставили за границей более 300 миллиардов долларов США похорониться, так скажем. Ну, когда эту информацию я получил, то первое, что мне пришло в голову, когда я узнал о всей этой замечательной для всех промышленников новости, которую, безусловно, мы в своем кругу обсуждаем, не так корректно, как мы сейчас с вами, я сразу почему-то вспомнил недавнее событие в Ливане, где-то так пару недель назад. А в Ливане был арестован бывший председатель их центрального банка Риад Саламех, который занимал эту должность, заметьте, практически 30 лет. То есть это был их там не просто банкир, это был их монстр, почти несменяемый. 30 лет он там что-то делал. И там наверняка были эксперты, которые показывали, что он все делает правильно, все делает по учебникам, все делает в соответствии с наукой и развитием. Но потом оказалось, что что-то, вероятно, он делал, может быть, и по науке, но не для своей страны. И поэтому за ним пришли, да, через 30 лет к этому вот монстру ливанского банковского дела к ним пришли. И я как-то так подумал, а так можно было? Но ведь опять-таки, еще раз, 30 лет возле него были люди, которые рассказывали о том, что он делал все правильно, и вопросов к нему не было, 30 лет. Я вот думаю, а когда наши сегодня эксперты сегодня рассказывают, что наши банкиры, Центробанк и все остальные все делают правильно. И все по уму, и все по науке. Может быть, здесь тоже, но опять-таки, а у нас есть 30 лет подождать, пока мы поймем, что пора прийти за кем-то. И с другой стороны, у нас же все-таки ситуация посложнее. Вот если бы тот арестованный в Ливане центробанкир, кроме всего прочего, еще 300 миллиардов долларов вместо развития своей страны оставил где-нибудь на развитие дружественного Израиля. Хранил, а потом там их взял и потерял. Его бы не посадили, его, я думаю, его на ленточки порезали. А у нас до сих пор, в общем-то, хватает экспертов. Я смотрю, в экспертном сообществе все больше и больше специалистов, которые уверены, что ЦБ работает очень профессионально, делает все правильно. С другой стороны, вот я не знаю, как к нему обратиться. Да, где-то еще есть, я по-другому сказать не могу, где-то есть альтернативно одаренные эксперты, которые могут доказать, хотя я не знаю как, на словах можно, а вот цифрами нет, что задачи импортозамещения и возврата технического суверенитета вполне себе можно решать при ключевой ставке 19%. Что, в принципе, транслирует для промышленников рост стоимости кредита, ну, как минимум, до 24-27%. Те эксперты, типа профессионалы, докажите как-нибудь, что при кредитах 25% можно развивать импортозамещение и решать задачи технического суверенитета. Как вы себе это, что вы курите там, эксперты Высшей школы экономики и рядом с ними? А при этом я напомню, что, да и что напомните, многие из вас, наверное, это знают, что для физлиц процент кредитования в банках уже может превышать 30%. И если сегодня эксперты еще остались о том, которые доказывают, что развитие при таких ставках возможно, то, на мой взгляд, это диагноз, который я вылечить уже точно не буду пытаться. Не мой уровень лечения, так скажем. Тут уже требуется хирургическое вмешательство, терапия не поможет. Но я вот процитирую на самом деле выступление и заявление Центрального банка по факту повышения ставки для того, чтобы мы по факту уже выстрела в голову российской промышленности очередного сделали некоторые выводы. Я так цитирую. Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз диапазона 6,5-7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Ну что ж, короткая, но очень емкая фраза, постараемся ее разобрать. Итак, 19% ключ, это значит 25% кредит. У 95% промышленных предприятий с длительным циклом производства это практически вся оборотка, это кредит. Ну, какими мероприятиями удалось добиться этого в России, я уже раньше не раз рассказывал. Это и девальвации разных видов, и лондонская биржа вам в помощь. В общем-то, у любых предприятий, которые имеют долгие срочные циклы производства, вся оборотка – это кредитная оборотка. Таким образом, при производстве продукта среднего уровня сложности и средних циклов переделов, а это примерно около года, если мы говорим про средний цикл производства, это около года, мы должны получить рост затрат на производстве, раз поднялась стоимость оборотка в 25%, на эти же самые 25%. И тогда у меня возникает вопрос, каким образом повышение ключевой ставки до 19%, а кредита до 25%, и, соответственно, рост себестоимости тоже так же, должно снизить инфляцию до 6-7%. Вот как это может быть? Ну, а если брать производственные циклы не в среднем, так сказать, машиностроении, а авиастроении и судостроении. Напомню, что при серийном, а не мелкосерийном и разном производстве, эти циклы находятся в пределах 3-4 лет. Так вот, при этих циклах удорожание цены готового изделия будет уже двукратным. Какие 6% вы добиваетесь снижением ключевой ставки? То есть, вообще, с точки зрения авиастроения, если такую ставку делать, то через 2-3 года мы получим инфляцию, где будет очень много-много нулей. И эти крылышки, судя по всему, решили, в общем-то, нам и охладить. А я говорю это только с вами по оборотке. А если надо еще, кроме оборотки, еще инвестиции, а они явно пригодятся, если осталось желание хоть какое-то и какие-то цели возродить авиастроение и судостроение, то вы как себе представляете покупку оборудования по 30% годовых? Вы только год будете ждать прихода оборудования на свои склады, если не больше. И этот год, когда еще у вас нет никакого оборудования, вы уже будете платить эти 25-30%. Хотя еще станки даже не работают, еще линии не установлены, еще ничего нет. А вы уже будете платить, ребят, ёлки-палки. То есть, отдавая себе отчет, без иллюзий, надо признать, что если первым делом были бы самолеты, то так делать было бы со ставкой нельзя. Ну а если речь идет о необходимости поработать по шмарам из экскорта, то похоже, это как раз наш с вами случай. Ну, замечу в этой ситуации, это было бы правильно, что эта ставка далеко не для всех является смертельной, и не всех она убивает, все по-разному, то есть кто-то живет в навозной куче, и там им тепло, и нормально, есть специальные жуки для этого дела. У всех есть своя зона комфорта, так сказать. Так вот, для спекуляции и для торговли, а также для добычи, выкопки, так сказать, ресурсов и производства с низким переделом, это не проблема высокая ставка. Потому что время производственных циклов в тех отраслях, которые я вам сказал, составляет от 5 до 60 дней. Всего лишь. И ставка даже 30% годовых, это всего лишь затрат в их себестоимости от 1 до 5%. Не на 25%, не в два раза, а 1-5% себестоимости всего лишь. И вот это сопоставление, кто первый умрет при такой ставке, косвенно указывает на то, что принят, и скорее всего сознательно принят, убойный шаг для того, чтобы загнать Россию опять в сырьевое стойло и вытравить возможные ростки производства, которые кое-где хоть как-то начали пробиваться. И чтобы это понять, достаточно, на мой взгляд, вот я вот на пальцах вам показал, достаточно учебник арифметики за 4 класс, то еще сталинской начальной школы. Но тут же ничего сложного нет, это не сложная на самом деле работа с моделями. Ну ладно, продолжим наш разбор этой короткой, как выстрел реплики, дальше. Цитирую вот эту часть, которая, на мой взгляд, тоже является интересной. Рост внутреннего спроса еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. То есть спрос есть, товаров и услуг нет. Ох ты ж, ежик ты из леса, да? А как же вы хотите увеличить предложение товаров и услуг при таких ставках? Госпожа Сброшко ведь сама летом 2022 года признала, дословно тогда говорила, я сейчас дословно не скажу, но смысл был следующий, что инфляция у нас вызвана не монетарными причинами, а дефицитом предложения. И вывод ситуации, когда вам надо сбалансировать предложение и спрос, то есть, а за счет чего будет достигаться балансировка спроса и предложения? Оказывается, мысль о том, как мы бы решили, что балансировка должна быть за счет роста предложения, а рост предложения это что? Это рост объема производства, да? А рост производства это инвестиции, это оборотка, это основные фонды. Вот по этому пути мы не пошли. А балансировать надо. Балансировать надо. А если вы хотите сбалансировать рост производства, предложения и рост спроса, а вы не можете увеличить рост предложения. Более того, вы снижаете рост предложения, да? А спрос, значит, как вы сбалансируете? Значит, что? Правильно, надо убить спрос. А что такое убить спрос? Это значит загнать население в нищету. Или кто-то другой мне другой вариант предложит. Нет, спрос можно по-другому уничтожить. Стоп, как? Как? Вот у вас сегодня спрос есть на квартиру и на машину, а завтра его не будет. А что случилось? А как же так? Ребят, балансировка спроса и предложения будет достигаться не за счет роста предложения, а за счет синхронного убийства производственных предприятий и, как следствие, снижения доходов работающих на них людей. падение, как следствие дальше, налоговых отчислений, что приведет к удару по бюджетной сфере, неизбежное массовое, как бы помягче сказать, снижение уровня жизни, и потом уже невозможности купить то, чего вам надо. И вуаля, баланс достигнут, ура! Спроса не будет вообще, мертвые не потеют. Это старая истина, и ЦБ ее, видимо, хорошо знает. Правда, в этой ситуации мы должны некоторый негативный такой побочный эффект отметить. Заводы снова лягут. И спасти народа, населения от голодной смерти и от отсутствия товара сможет только наш любимый брат, друг, партнер, союзник, защитник, дешевый Китай. Я надеюсь, вы понимаете глубину моего сарказма. Но так или иначе, в этой ситуации программы импортозамещения и фантазии о самолетах надо будет сдвинуть вправо лет так навсегда. Навсегда. Никогда больше. Нельзя сказать, что где-то там наверху этого кто-то там не понимает. Напомню наш с вами месячный давности эфир, где мы говорили о том, что, похоже, президент обозначил свое косвенное предостережение, но оно было достаточно ярким, в сторону Центрального банка. 26 августа, напомню, это было, он призвал, и об этом писали все газеты, правительство и Центральный банк усилить координацию действий по снижению инфляции в России. И дословно он также отметил. И тут я процитирую, чтобы... Ну, эти слова надо читать дословно и очень четко, потому что те, кому положено, читают их правильно. И между строк они читают конкретно. Итак, очевидно, то есть очевидно, это слово из... Очевидно, то есть нет споров, очевидно, говорит он, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь. То есть нет других первых вариантов. Самое главное, очередь первая, не вторая, не третья, не пятая. В первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг. Итак, президенту очевидно, да и всем очевидно, что в первую очередь, а тут нет других очередей, что надо бороться с инфляцией за счет предложения роста товаров и услуг. Да и Набиуллин об этом говорил 2 года назад. Это ясно, сказал президент. Это ясно. Ну, это же, конечно, ясно. Ну, как оно может не ясно? Действительно. Чтобы их объем отвечал внутреннему спросу, как потребительскому со стороны граждан, так и инвестиционному со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, стройку, в покупку оборудования, заявил Путин. Учитывая то, что президенту это все было очевидно и ясно, и это в первую очередь, а ЦБ РФ после этого, когда президенту очевидно, ясно, и он дал рекомендации, что надо делать в первую очередь, ЦБ сделал все по-другому, они явно разошлись в пожеланиях и исполнениях. Или как и вы по-другому этот момент можете себе представить? Я, кстати, тогда еще, вот наши месячные почти ролики, ну, меньше месяца прошло, уже тогда обозначил свое мнение, что сейчас явно идет столкновение либерастов и национально ориентированной, по тем или иным причинам, национально ориентированной группы, которая есть во власти. И выдвинул тогда свое предположение, что циничная, я бы так сказал, провокационная циничная реакция Центрального банка, это будет ответ, возможно, ответ силовикам от компрадоров. Типа, пошли вы с вашими угрозами. В общем, силовики в лице президента выступая о том, что очевидно, и то, что в первую очередь, они как бы показали того или иного размера либерастам свой ультиматум. И нам только оставалось узнать и дождаться, испугается ли бабушка этого размера. А бабушка не испугалась. Не такие размеры она, видимо, видала. А ведь большинство экспертов сходились перед самым началом этого вот заседания, это директоров, во мнении, что либерасты побоятся слишком уж цинично игнорировать ультиматум силовиков. И если уж не снизят ставку, то, по крайней мере, оставят ее на прежнем уровне. Но, видимо, пока еще у наших пугалка не выросла до нужных размеров, раз такая реакция. Более того, на мой взгляд, очень важно отметить, что есть очевидные, в общем-то, указания на то, что в октябре будет ставка еще больше поднята до 20%, и даже есть позывы, что 20% – это не предел, может быть, еще и выше. Но возвращаясь к такому заковерному ультимативному общению между либерастами, силовиками, да где-то там наверху. Ведь не случайно сразу после выступления президента, который мы вот обозначили цитаты из него, на своем шоу, ну достаточно официальный, в общем-то, канал «Соловьев Лайф», Владимир Соловьев отчитал, буквально отчитал главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину, отметил, что введенные ей запретительные кредитные ставки, а тогда ставка была ниже, чем сейчас, лишают смысла любое производство. Ну, это все понятно и так. В том числе, ладно, производство она убивает, в том числе убивают и те производства, которые помогают фронту. Об этом заявил Соловьев. И вот его цитата из эфира. Может быть, кто-то объяснит ей, что сейчас война идет, и на фронт надо поставлять. Ну, понимаете, по его словам, из-за высокой ключевой ставки складывается парадоксальная ситуация, что производители вынуждены докладывать себестоимость боевой техники и изделий суммы такие, чтобы покрыть огромные суммы, чтобы покрыть из прибыли высокие проценты по кредитам. То есть банк наживается. И прибыль в итоге идет не на развитие оборонки, а непосредственно банк. В принципе, те, кто наши эфиры слушает, они эту информацию так прекрасно понимают. Но это было уже озвучено, разжевано и на официальном канале, который, в принципе, можно назвать голосом определенных, в общем-то, правительственных сил. То есть это уже четко сказали: ребята, вы убиваете нашу способность участвовать в специальной военной операции, держать фронтовые линию фронта. И Владимир Соловьев отметил, что лично он против Набиуллиной, наверное, в отличие от меня, я как раз так не могу сказать про нее, ничего против нее он не имеет. Однако он хочет понять, цитирую, как выстроить систему, при которой наш военно-промышленный комплекс сможет конкурировать, когда его параллельно душат такими ставками кредитования. Тогда еще, когда было 16-15%. Так я хочу вот всем, кто готовил эту передачу, дать ответ на этот вопрос, чтобы всем было понятно. Выстроить такую систему невозможно никак при таких ставках кредитования. Никак эта система не выстроится. Эта система нацелена на капитуляцию при таких ставках. Выстоять военное противостояние, убивая свой тыл и промышленность, невозможно. Неважно это, война, специальная операция, если она длится больше 2 лет, без тыла победить нельзя. Ключевая ставка и тыл – это две вещи, которые неразрывно связываются. Тыл не может работать и развиваться при таких ключевых ставках. Если вы тыл похоронили, линию фронта вам не удержать. И учитывая, что по факту влияния на тыл такая ставка явно может перекрыть, на мой взгляд, ущерб от разрушения мостов, железнодорожных узлов, складов, там, НПЗ, я тогда уже предположил, что действия Центрального банка России могут быть своеобразной грамотой на принуждение России к миру. То есть ЦБ выступает мощным внутренним игроком, принуждающим Россию к миру. Он это делает по экономическим причинам или потому, что он транслирует чью-то волю, я судить не хочу. Но повышение ключевой ставки – это жесткое принуждение России к миру. На любых условиях. Дело не в том, что мир плохо, мир хорошо. Вопрос, на каких условиях этот мир будет достигаться. Мы сможем добиться, что на наших западных границах у нас не будет территория, с которой нам ракеты средней давности будут угрожать. Или не сможем мы этого добиться? Вот о чем идет речь. И если сегодня есть еще когнитивные войны, значит, надо допускать наличие когнитивных диверсий и терактов внутри страны, которые вполне могут наносить ущерб нашему тылу, сопоставимый с ковровыми бомбардировками. А может даже и больше. Я утверждаю, что ставка 19-20% – это гибель тысячи предприятий. В первую очередь там, где есть длительные циклы производства. Мелочь, торговля переживут. Если даже не переживут, они снова вырастут. Там не требуется больших инвестиций. Так что на наших с вами глазах, буквально за последние вот несколько дней, ставки повысились в прямом и переносном смысле. Но это то, что я вам сейчас тут говорил, на самом деле это мелочь. Это присказка. Как бы вы сейчас по этому поводу уже немножко не расстроились. Не надо расстраиваться, переживем, и все будет нормально. Я надеюсь, Россия все-таки, верю в это, удивит очередной раз своей непредсказуемостью. Победим. Но я сейчас о другом. Повышение ставки очень четко, как отдельный пазл, ложится в общую картину смыслов и сценариев, направленных на эскалацию конфликта. То есть принуждение к миру, на мой взгляд, сейчас вряд ли возможно. По разным причинам, политическим. А если не принуждение к миру, тогда это принуждение к эскалации. Другая ситуация. То есть у России есть только два пути. Или капитуляция, или эскалация. В принципе, как и Украина. И этот пазл в виде повышения ставки ключевой ЦБ, это не нейтральная ситуация. Это или подталкивание к капитуляции, или подталкивание к эскалации. Он очень красиво ложится, если чуть, а теперь чуть дальше отойдем и посмотрим. Хотя вы, наверное, уже подумали про тактическое ядерное оружие, вспомнили про удары вглубь нашей территории американским оружием. Об этом же вы вспомнили. Ну, это совсем на поверхности. Но, а мы еще дальше отойдем, чтобы вот глубину вопроса посмотреть. Итак, записка в виде выступления силовиков вице-президента либерастам была отправлена. Оттуда они получили встречную записку в лице Набиуллиной от либерастов силовикам. И тогда уже опять силовики через президента отправили еще одну встречную ультимативную записку либерастам. И она прошла почти незамеченной основной массой и у нас в стране, и за нашими границами. Но вот реально игроки ее точно получили и находятся сейчас в раздумье. Хотя мы, наверное, все-таки ждем ответного хода. И даже, я бы, наверное, предположил некоторые истерики в промышленности, которую назовем в России околоатомной промышленностью. Да? Так, ну вот вроде сказал, очень аккуратно, никто не должен обидеться про околоатомную. Мы часто вспоминаем, по разным причинам, о разговорах о поражении СССР в холодной войне, о сдаче интересов, ну так или иначе, сдали, не сдали, поражение в холодной войне. А раз было поражение, то была и капитуляция. И где, и как ее подписывали? Кто-то помнит? Нет? Кто-то вспоминает Горбачева на Мальте, но был гораздо более знаковый документ, который официально утверждал сдачу наших интересов и перевел страну в совсем другой разряд суверенитета по уровню, так скажем. Этот документ, это соглашение ВОУ-НОУ, это высокообогащенный уран тире низкообогащенный уран. Межправительственное соглашение между Российской Федерацией и США, заключенное в Америке, в Вашингтоне, еще 18 февраля 1993 года, которое предусматривало необратимую переработку не менее 500 тонн российского оружейного высокообогащенного урана. Это где-то эквивалент 20 тысячам ядерных боезарядов. 20 тысячам ядерных боезарядов. В низко обогащенный уран в топливо для атомных электростанций США. Еще в народе это соглашение прозвали договором или договором Гор-Черномырдин. Он еще известен как программа «Мегатонны на мегаватты». Почему мы так назвали? А дело в том, что по факту наш огромный непробиваемый ядерный щит и ядерный меч был пущен даже не на переплав, а на долгосрочное почти бесплатное обеспечение электроэнергией США в пределах от 20% их годового энергопотребления на долгие годы. Мы взяли практически их промышленность на бесплатное обеспечение электроэнергии. Кстати, в этой ситуации не могу опять и опять не поёрничать по поводу Германии. Немцы, вам привет. С газовыми потоками и всем остальным. У них бесплатный ресурс в энергетике, у вас дорогой газ из Америки. Может, все-таки немцам пора тоже вспомнить про мозг. Мы пытаемся у себя это дело как-то наладить. И там надо подумать. Но, так или иначе, в рамках этой программы из России в США было вывезено 14 446 тонн низкообогащенного урана, который мы еще изготавливали. Ну, подробнее по этому поводу можно, конечно, узнать на лекциях Острецова. Только если туда пойдете, сразу скажу, с собой пачку валидола берите, иначе будет... То, что вы узнаете, вас может сильно расстроить. Как поступает наша суверенная страна с теми, кто нас мучит. Так, ну ладно, так вот о чем это я? О какой записке я сказал, которую силовики через президента передали либерастам? Напомню, президент Владимир Путин вот буквально на днях, 11 сентября, сказал, что России следует рассмотреть возможность ограничения экспорта. Следует рассмотреть возможность ограничения экспорта урана, титана и никеля в ответ на западные санкции. Ну, оставим за скобками никель и титан, хотя мне никель дорог. Даже больше, чем медь и даже больше, чем золото, потому что это мой основной металл на моем производстве. Так то есть, по сути дела, президент пригрозил выходом из урановой сделки, которая закрепляла как печать нашу капитуляцию в 90-х годах. А вот это уже реальный шантаж гегемона. Мы сейчас, конечно же, ждем вой и вопли либерастов, что уран на самом деле никому не нужен, и рынок уйдет, и мы потеряем. Мы неизвестно ждем, и, наверное, уже некоторые уже воют, что мы сами себе наступаем на одно место, когда перестаем обеспечивать Америку бесплатной электроэнергией, перерабатывая наш оружейный оборонный уран в их бесплатную энергию для их промышленности и потребления. Ну, повоют, я думаю, перестанут. От того, что мы 1 миллиард долларов не продадим урана из страны, которая ежегодно вывозит капитала на 200 миллиардов, я думаю, мы не сильно пострадаем, а вот там ущерб будет несопоставим. Но при этом, заметьте, идет синхронная, идущая, массированная информационная атака, нацеленная на запуск, я бы сказал, неуправляемого процесса военной эскалации. И это еще один, просто неизбежно, и прекрасно ложащийся в пазл в эту картинку. Когда вот все эти вещи собираешь, казалось бы, ставка Набиуллиной, разговор Путина о том, что необходимо с ураном разобраться, и тут же атака информационная на эскалацию, они вот на самом деле очень хорошо друг друга дополняют в этой картинке. Хочешь, не хочешь, если когда вот так вот посмотришь на всю эту ситуацию, то начинаешь думать о неслучайном прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в августе 2019 года. Это совсем недавно было. Вот посмотрите, вот уложите в картинку. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был в 2019 году, в августе 2019 года он был. И потом запустилась цепочка событий, которые мы сейчас наблюдаем. Специальная операция, ультиматум Рябкова, там все прекрасно друг друга дополняет. И теперь вы подумайте, а вот тот выход из договора о ликвидации ракет средней мощности в 2019 году, он кому на руку играет? США или России? Как будто США готовились к тому, что можно уже попытаться будет с близких территорий, близких к Москве, раз вышли, то давайте будем молотить ракетами средней и меньшей дальности по России. И вы дальше будете говорить, что у Москвы после этого были шансы соскочить с неизбежного, в общем-то, конфликта. Как так получилось? Случайно? Готовились? По-моему, нет. Не случайно, не готовились. Они планировали. И все идет по плану. Напомню, что вот буквально на днях, учитывая, что картинка была дополнена, 11 сентября издание The Times, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщило о том, что США могут вскоре разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для атак по российским целям. И аналогичную позицию по информации The Guardian, тоже известная газета, занимает сейчас и Лондон. При этом ни Запад, ни Зеленский не скрывают, что они сейчас пытаются согласовать цели для этих ракет на территории России. Так, что значит Зеленский? Ну, то есть, если тебе дают, грубо говоря, ракеты и разрешают, то зачем тебе согласовывать какие-то цели? О чем идет речь? О каком согласовании между Зеленским и партнерами идет речь? О согласовании целей на территории России этими ракетами. Дело не в разрешении. Американцы могут разрешить, могут не разрешить. Но разрешили. Разрешили британцы. И даже цели согласовали. Но не могут украинцы сами нанести этот удар. Не могут. Дело в том, чтобы нанести этот удар, необходимо не просто согласовать цели. Им надо помочь навести, а точнее, по большому счету, самим нанести этот согласованный ракетный удар. Не украинцы нанесут разрешенным оружием, ракетами по удар по России. Это непосредственно специалисты Америки не разрешат, а нанесут ракетный удар. Понятно. Поэтому очевидная ситуация, реакция тоже 12 сентября, буквально тут же. Владимир Путин подчеркнул очевидное. Использование Западом ракет большой давности для атак по России будет считаться прямым участием НАТО, США и европейских стран в конфликте. Но это же действительно очевидно. Вот мы очевидно там, очевидно здесь. Очевидно. Он также заявил, что если это произойдет, то ввиду изменения самой сути этого конфликта, а оно на самом деле поменяет суть, Москва будет принимать соответствующее решение, исходя из создаваемых угроз. А вот тут уже вопрос для меня. Видимо, признавая прямое участие в конфликте стран НАТО, НАТО как-то будет отвечать на те самые ракетные удары этих самых стран. Верно? То есть мы же пообещали, что ответим. Ответим. Но что-то мне подсказывает, что ни Вашингтон, ни Лондон, ничего в них не полетит. Некоторые наши тут предлагают отомстить Вашингтону ударом по Рейхстагу. Но с точки зрения партнеров, это будет уж совсем нечестная позиция по отношению к немцам. Что опять? Опять немцы за все ответят. Что ж такое-то? Делает Америка, делает Лондон. А мы вдарим по Рейхстагу, наши разговаривают. Мало того, что все последнее десятилетие шла активная подготовка к деиндустриализации Германии этими партнерами германскими, западными. Что сами партнеры отрубили их от энергоносителей. Что через год после начала специальной военной операции, благодаря их позиции и то, как они нагнули в позу немцев, санкции со стороны Германии, которые заставили их принять в сторону России, привели к тому, что треть промышленных компаний начали переносить свои производства и заводы из страны. А сейчас, когда уже прошло 2 года после начала операции, из Германии начали переносить свои производства 70% промышленных компаний. Немцы, слушайтесь, 70% за 2 года. Кто это сделал? Так еще и за решение ударить американскими и английскими ракетами по России опять должны ответить немцы. Просто браво. Ну ладно, конечно, простой немецкий народ может чего-то не понимать. Но те, кто у руля, они же должны это видеть. Ну, хотя давайте честно. Германия до сих пор, безусловно, это не очень свободная страна. А точнее, совсем не свободная страна. И дело не в том, что на ее территории до сих пор стоят оккупационные войска. Хотя все об этом знают, по этому поводу как бы не парятся. Дело не в том. Помните, я давал расклад, кого больше всех в мире грабят и обирают страны метрополии через так называемый товарный профицит ограбляемых стран. Это то есть, когда обираемая, ограбляемая страна отгружает из своей территории товаров намного больше, чем ввозит обратно. Это и есть, в общем-то, вид ограбления. Вот сейчас лидером по выплате этой дани в пользу метрополий является Россия. Там по 200-300 миллиардов мы из страны в год вывозим ценности больше, чем завозим обратно. Но это только последние пару лет. И тот факт, что мы за период с 94 года вывезли из страны ценности на 4 триллиона долларов больше, чем везли обратно, а по нынешней покупательской способности это где-то порядка 19-18 триллионов долларов, огромная сумма. И казалось бы, все, Россия должна была умереть, но мы по-прежнему живем. Но вы знаете, есть страны, которых грабили больше. До этой вот военной специальной операции была другая страна, у которой торговый профицит превышал наш, российский. Вы уже догадались, как эта страна, да? Это Германия. Это Германия. Да и сейчас ее в России, в Европе доят больше всех. Напомню, для полноты картинки, что больше всех в мире в свою пользу через дефицит торгового баланса грабят весь мир. Американцы. Дефицит торгового баланса по году у них сейчас уже превышает 1 триллион долларов США. То есть американцы в год получают от мира ценности на 1 триллион долларов США больше, чем дают обратно. При этом американцы даже сегодня не являются промышленно развитой страной. Все производство промышленности находится в Китае. За счет чего? Как? Что? Ну ладно, это мы говорили с вами в предыдущих материалах. А вот в Европе, кто бы из стран это мог быть на таких позициях? Догадались? Правильно, Великобритания. И Брекзит, в том числе, как раз был сделан на усиление этой самой позиции. У них дефицит торгового баланса. Они получают больше, чем отдают. Так что, немцы, задумайтесь. Ну, ладно, чем бы мне еще немцев обидеть? Хотя, если честно, за немцев действительно обидно. Отметим, что старания немецких зеленых, бегство промышленности, происходит не только далеко от них, там в Китай или там в Америку, но и близко, в соседнюю Францию, которая, поверьте, совсем не немцам не забыла все то, что у них исторически между ними происходило, так скажем. Поэтому французы, безусловно, немецкую зелень всегда поддержат. Это же практически пятая колонна в тылу индустриальной Германии, которая уже скоро такой не будет. Картинка настолько очевидна, что понимая и зная немецкий инженерный склад ума, я никак не могу понять, почему эта умнейшая нация уже третью мировую не могут сложить 2 плюс 2 и совсем не замечают в своей картинке рисков эту самую Мелкобританию. Тем более, что сейчас в Германии русских очень много. Я знаю города, где процент русских, русскоязычных, занимает 1/7, 1/6 часть населения городов, немалых городов. Ну, блин, ну должны соображать, елки-палки. В общем, общаясь я с нашими друзьями, русскоязычными, в том числе в Германии, я скажу честно, они понимают. Я общаюсь, они все понимают. Но то тем более я не понимаю. Значит, получается, у них правительство, мягко скажем, не национально ориентировано, той самой Германии. Значит, не только в отдельных странах здесь у нас есть такого рода проблемы, даже в их странах демократии почему-то у власти те правительства, которые просто реально разрушают свои страны. Хочешь не хочешь, а тот или иной конспирологизм у нас появляется. Ну, глобалисты, как говорится, и глобализм шагает по планете. Ну ладно, я тут немного, конечно, отклонился, как вы поняли. Итак, вернусь к президенту. Итак, все понимают, что президент сказал, что мы ответим. Да? Мы ответим по полной программе. По какой программе? Кому ответим? Учитывая, что ни одного раптора над Черным морем мы себе сбить позволить не можем, в отличие от хуситов, которые этих рапторов уже там у них на югах в воду положили почти 20 штук, то по поводу этого очередного красного линии ультиматума, наверное, англосаксы могут позволить себе спать спокойно. Итак, значит, если американцы могут не бояться, британцы могут не бояться, значит, мстить американцам за их ракетную атаку будем в рамках общепризнанных границ страны, которая пока в НАТО не входит. Да? Или как? Или я что-то не так понял? Я, кстати, не думаю, что такая позиция жесткого ответа американцев сильно расстроит. Тем более, что моральной ответственности за тот ущерб, который будет нанесен стране, которая пока НАТО не входит, им нести не придется. Потому что президент незалежный сам их об этом просит. Они не настаивают. Недавно, не бери. Нет, дайте. Мы хотим вдарить. Мы хотим жахнуть, говорит этот президент незалежный. От имени всего народа, который взял его из другого народа и поставил над собой. Поэтому у американцев нет основания по этому поводу какие-то моральные на себя ложить ограничения. Ты же сам попросил. Да. На, бей. Интересно, чем это дело кончится для вашей незалежной территории. Мы-то как бы не при делах. И все же, а что же так американцев останавливает? Мое суждение, что их не останавливает ничего. Решение, как я считаю, уже принято. Надо просто как-то его легитимизировать и корректно привести в исполнение. Угрозы Лондону от Медведева уже года два как даже смешить перестали и наших людей, и тех, кто за рубежом. Но давайте думать дальше. А чем более мощным, как пообещал спикер Думы Володин, может ответить Россия? И вот Сергей Караганов, ну тот самый Караганов, который на питерском форуме у Путина спросил: Владимир Владимирович, а что мы в нашей стране строим? А не пора ли нам понять, куда мы идем, и что мы тут делали 30 лет, и что дальше будем строить? Да? После чего Путин его там уличил в том, что тот что-то соснул. Так вот, он активно призывает к применению для начала так называемых тактических ядерных неприятностей. Я так аккуратно скажу. Мол, пора менять различные подходы к использованию ядерного оружия. Ну, в общем, намекает, что тяо вперед, и не только тяо. Это один вариант. Другой вариант, если вам не нравится ядерная штучка, на этот раз уже полный и окончательный разнос всей оставшейся энергосистемы Украины. Больше встречных вариантов ответа американцам не осталось. Я думаю, американцы в ужасе от того, что их ждет на украинской территории. Но дело в том, что тактическая ядерка неизбежно перерастет во всеевропейский ядерный конфликт. Это понимают французы, они первые взвопили, что они очень сильно рекомендуют не доводить до греха. Но, как вы понимаете, на глазах это до лампочки. Это не их театр военных действий. Им даже будет интересно посмотреть, как, возможно, конкуренты друг друга спалят в этом самом ядерном пожаре. Хотя я в этой ситуации, ну что мы там о Америке, там, о французах, о немцах, о англичанах. Давайте про нас с вами и про украинцев. Я не могу себя не поставить на место украинца и спросить на их месте самих себя. А нам-то вот это все зачем? Чтобы завоевать, по словам Нуланд, свое право стать военно-ненейтральной страной? А когда мы это право завоюем, от страны хоть что-то останется? Кроме того, что мы будем ненейтральной в военном плане страной. И что так помешало в свое время Джонсону и Нуланд в 22 году согласиться на Стамбульский мир без сотен тысяч смертей и коллег? Тот мир и те условия, которых сейчас можно только мечтать для Украины. Без смертей. Ведь практически происходил возврат территории. И да, немножко долго, но восстановление территориальной целостности. И на месте украинцев я бы спросил сам себя, И почему все это произошло при том президенте, который пришел на волне демократических выборов к власти на лозунгах о мире? В общем, так или иначе, как бы нынешние украинцы не относились к нынешним россиянам, тот отказ от Стамбульских соглашений они этому парню по факту вряд ли смогут простить. Единственной возможностью уйти от этой кармы и не добавить разногласий в отношения между двумя крупными народами, населяющих Украину, я так скажу аккуратно, это добиться условий мира значительно лучших, чем Россия готова была подписать и подписала в Стамбуле в 2022 году. Честно говоря, на такого рода ситуацию я в нее верю с трудом. Но с другой стороны, это вариантов у Зеленского нет. Его чувство самосохранения толкает его на продолжение конфликта до победы, что просто не может не привести и приводит к постоянному повышению эскалации и к степени разрушения страны. А дальше почти неизбежному, для начала локальному, с неизбежными последствиями ядерному конфликту в центре Европы. В общем, разрешение, читая применение американцами своих ракет из-за спин украинцев в сторону России дальнобоем, основным игрокам, так или иначе, в этой игре, оставляет возможность некоторого маневра. Но у Украины, кстати, вот такой возможности не останется. Ее укатают просто в ядерную пустыню. И я вот думаю, прошло всего чуть более 30 лет, как мы разошлись по квартирам, да? Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Узбекистан. Вопрос риторический. Оно того стоило? Встаньте еще выше и посмотрите на другие ранее союзные республики. Оно того стоило? Ведь везде полыхает до сих пор. Везде. Где-то воду не могут поделить. Где-то коридоры какие-то там в Турцию еще куда-то. Ну, а пока, возвращаясь к повышению ключевой ставки до 19%, и в ближайшее время будет еще больше. Итак, банки подняли депозиты до 20%. И в банках продолжается прирост средств от населения. Уже значительно больше 60 триллионов рублей. Правда, с другой стороны, этим же банкам другие наши люди, граждане, тоже должны кучу денег. И наши другие граждане должны банкам без малого 50 триллионов рублей. Но уже под другие проценты. Я видел условия даже, где есть 37% годовых. И это не микрозаймы. Это обычный займ населению от наших банков. У меня не могут в этой ситуации не возникнуть вопросы. Мы же видим массовый исход из фондового рынка, из проектов развития различного рода бизнеса. Почему? Потому что сейчас ни один фондовый рынок, ни один бизнес не даст возможность получать в год без рисков 20% годовых. Набиуллина признала, что фондовый рынок в том числе рухнул, потому что акции никому не нужны. И заводы никому не нужны. Банковский процент лучше. Но мне вот интересно, а 37 годовых физлица, они из каких доходов будут отдавать? Из каких работающих предприятий, где они получат зарплату? Или как? Или что? Мы же понимаем, что те, кто из наших людей сегодня занял по 30% годовых в пользу банков и в пользу тех, кто сейчас положит, кладет деньги на депозиты по 20%, в своей массе жизнь у них скоро превратится в тяжелое кредитное похмелье. И с учетом того, что им, как в свое время другим, другой категории, будет нечего терять, кроме цепей долгов, а таких людей уже у нас десятки миллионов, и многие из них молоды и активны. Но я думаю, тут еще тоже зреет непростая ситуация. Как ее разруливать будут, не очень понятно. Деньги никто никому так просто не простит. А банкротить миллионами населения, отбирая у них собственность, тоже будет непросто. В общем, у каждого своя линия фронта, а то и несколько линий фронтов. расскажу про одну из своих, а точнее уже не только свою, а скорее нашу, так как все идет по плану. И 18 числа у нас следующий лизинговый платеж, и я очень надеюсь, что, как обычно, мы успеем этот взнос осилить. Реквизиты для помощи и участия в проекте остались те же. Их можно найти уже не только на YouTube-канале ЧЛМЗ, который не так давно начал работать, и где я веду рубрику «Вопрос-ответ», но и на нескольких других платформах нашего завода ЧЛМЗ. Это Телеграма, там есть, в Рутубе мы уже зашли. Должен отметить, что помощь на этот проект идет уже в том числе из дальнего и ближнего зарубежья на карту и счет, который выделен отдельно для тех наших людей, которые из-за рубежа поддерживают этот проект. Вот маленький отчет, немного кадров с установки этого самого чудо-станка на фундамент, о котором я вам говорил. Так что, если кто-то сомневается, что у нас все получится, смотрите, вот так устанавливается этот самый станок. Тот большой, огромный машина, про которую я рассказывал раньше вот так, теперь она выглядит вот так. Кстати, кран, который устанавливает, на стреле, заметьте, надпись «Клинцы», город, откуда мой отец родом, и где я проводил свои лета в детстве. Это первое. И второе – Минпромторг. Да, Минпромторг тоже решил подключиться к народной инициативе. Ну, не то, чтобы он дал денег, не совсем так. Мы сейчас получили предложение, и мы пытаемся им пользоваться, в том, что продукция нашей трактора и спецтехника, которая будет отгружаться и продаваться конечному покупателю, будет иметь возможность давать скидки 15-20% от цены, которую будет компенсировать Минпромторг. Так что наша с вами работа привела к тому, что возможные желающие купить наши трактора и спецтехнику получат экономию очень-очень приличную за счет того, что министерство включилось в эту работу. Ну, согласитесь, наверное, наша с вами работа как минимум того стоила. Поэтому наши фермеры смогут получить трактор на 15-20% дешевле. Те, кто убирают территории в городах, коммунальные машины, это трактора со щетками, отвалами и все остальное, тоже могут получить. Единственный вопрос, мы не торгуем этой техникой, не сможем ее дать субсидиями никому, кто занимается перепродажей и спекуляцией. То есть, эта скидка только для конечного покупателя. То есть, кто покупает эту технику для себя. То есть, государство в этом плане поступает достаточно мудро. Так что, это тоже результат наших с вами совместных работ. Ну и, если кто-то хочет чуть больше понять, где там чего, я напомню про наш YouTube-канал. Я, конечно, просил бы, чтобы было подписание на канал YouTube «Череповец» ЧЛМЗ. Но, наверное, времени всем хватает. Там есть рубрика «Шортов». Это короткие видео до 1 минуты. Ну, если не сложно, поддержите просмотрами хотя бы эти небольшие короткие ролики до минуты. На самом деле они интересные. И настроение тех, кто их посмотрит, точно подымут. Ну и, наверное, закончу наш эфир сегодняшний нашей стандартной фразой «Быть добру».